Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Сказания о русских святых для детей». Смиренный Стефан. Смиренный и смирный – это не одно и то же. Например, девочка или мальчик могут быть совсем смирными, а смирения у них при этом не будет ни капли. То есть они с виду послушные, а сами думают: «Не буду, не хочу». Почему же они тогда тихие и послушные? Да просто боятся. Ведь мать может отшлепать как следует, а отец не купит игрушек или вообще выставит за дверь, чтобы постояли в прихожей и подумали как следует над своим поведением. Вот они и притворяются паиньками. Даже и голос у них сладкий, как варенье. Такое лукавое притворство называется лицемерием. А смиренный человек не таков. Он взаправду послушен и скромен. Он не только с виду добрый и ласковый, а и на самом деле такой. Ну что ж, пора нам послушать историю про смиренного Стефана Вятского. Стефан был еще совсем юным, когда прочел одну книжку. В ней было рассказано о святой горе Афон. Стефан сразу загорелся желанием попасть на Афон, во что бы то ни стало. А гора эта совсем особенная. По всей горе множество монастырей, и живут там только монахи. Афон находится под покровительством самой Царицы Небесной, Богородицы. О, как сильно хотел Стефан тоже сделаться афонским монахом! Но он не мог уйти из дому, не попросив разрешения у матери. Однако мать не благословила его идти на Афон. Она сказала: «Рано тебе туда еще, сынок. Там живут люди особые, которые уже привыкли к очень строгой монашеской жизни. Ты не выдержишь. Отправляйся-ка пока в другие монастыри, вот хотя бы на Соловецкий остров в Белом море». И Стефан пошел. Но и на Соловках он не смог долго прожить. Там тоже были очень суровые послушания, а он отличался слабым здоровьем и малой физической силой. Что бы ему в обители не поручали, он как ни старался, а справиться не мог. И пришлось уйти оттуда, чуть ли не со слезами. И начал Стефан странствовать по монастырям России. Проходил он по деревням, где ему давали ночлег и кормили. Потому что русские люди любили божьих странников, шедших с котомками по дорогам поклониться святым местам. Наконец он дошел до одной обители, где премудрый старец Нил Сурский сказал ему: «Пока что оставь странничество и возвращайся на родину. Лучше всего будет, если ты станешь учить детей. Вот так и спасешься». Старец предвидел будущее Стефана. На пути домой Стефан, чтобы заработать деньги на дорогу, нанялся к одному крестьянину косить траву. «Я тебе хорошо заплачу», — сказал крестьянин, — «только ты уж постарайся». И Стефан трудился как мог и проработал на косьбе целую неделю. Он терпел вместе с остальными косарями и утренний холод, и дневную жару, и то, что не удавалось как следует выспаться. Ладони у него покрылись мозолями, а рубаха пропиталась потом. В конце недели хозяин спросил: «Ну и сколько же ты хочешь за свои труды?» «Сколько положите, хозяин?» — отвечал молодой человек, уверенный, что с ним обойдутся по-честному. Ведь он и сам никогда не нарушал данного слова. Однако крестьянин дал ему столько, сколько стоит всего-навсего работа одного дня. Жена крестьянина сказала мужу: «Ты что же это обижаешь человека? Разве он плохо работал? И потом вспомни, что ты ему обещал». «Подумаешь», — отвечал ей муж, — «велика беда. Да ты только взгляни на него. Он же дурачок. Ему сколько ни дай, все будет доволен. Видишь, он даже не возражает. И на работе-то было заметно за ним, что он ничего не говорил, а только молчал, словно у него язык отняли. И мне думается, что он вовсе бестолковый, ничего не понимает». а Стефан не стал добиваться справедливости. Другой бы на его месте стал бы возражать, сердиться, бунтовать или даже угрожать. Он заработал. Его обманули. И право на его стороне. «Это же надо, какое бесстыдство!» — посчитал бы он. «Какой нахал этот хозяин!» «Уж я до него доберусь. Я властям пожалуюсь. Я все с него возьму, до копейки». Но Стефан считал, что Божьему человеку не к лицу затевать споры и ссоры, и принял ничтожную плату, как волю Божию. Однако у жены того хозяина, того бессовестного человека, было доброе сердце. Не могла она просто так отпустить Стефана. Стыдно ей стало за мужа. Она насыпала работнику в котомку сухарей, проводила из дому и, прощаясь, просила не держать зла на мужа. «Не беспокойтесь, хозяйка», — сказал Стефан. «Я вовсе не стержусь. На все воля Божия. А за мужа вашего и за ваш дом я помолюсь. Пусть у вас все будет хорошо». Стефан был благодарен Господу и за те малые деньги, которые получил от крестьянина, и отправился в дальнейший путь. И что удивительно, этой небольшой платы хватило ему на всю дорогу до родимого дома. Там он учил детей и наукам, и, главное, вере в Бога. В конце концов, и многие мечты его сбылись. Он побывал и на Святом Афоне, и в Иерусалиме, на родине Иисуса Христа. Будем же и мы учиться такой же кротости и смирению, какие были у Стефана. И всегда и за все станем благодарить Бога.
Посмотри-ка, что творится. Люди ради справедливости ходят в злой непримиримости. Так и норовят цепиться тем, кто их обидел в горло. Люди рядятся и судятся, кипятятся и смотрят гордо. Не уймутся, не остудятся. Говорят, имею право я на свои, на деньги кровные и готовы на суровые меры, чуть ли не кровавые. А смиренный ждет как милости, только Божьего прощения, и живет он в терпеливости только ради воскресения. Только ради жизни будущей и неведомо прекрасной, потому что он не бунтующий, тихий, мирный и согласный.
Послушание. Все, кто живут в монастырях, кроме того, что они молятся Богу, выполняют еще какие-нибудь работы. У каждого есть дело. По-церковному и по-монашески это называется послушание. Как раз такое смиренное послушание, о котором мы упоминали в предыдущем рассказе, какое показал на деле святой Стефан Вятский. В монастыре, если ты даже еще не посвящен в монахи, то все равно ты послушник. Значит, если тебе скажут «иди туда-то», ты сразу идешь. «Сделай то-то и то-то», и ты делаешь. То есть ты должен быть послушным, без всяких разговоров. Начальник монастыря, игумен, всех определяет к делу. Кого в пекарню, кого на кухню, пищу готовить, кого дрова рубить и печи топить, кого воду носить, а кого и за монастырскими животными ухаживать, за поросятами, курами, лошадьми и другими. Монах – человек Божий, никогда не спрашивает, а зачем это нужно? Или, а может, это за меня сделает кто-нибудь другой? Нет, он просто делает поклон и говорит «благословите», и тотчас приступает к делу. Например, он спит, а до утра еще далеко. А вчера он очень много работал и страшно устал. Вдруг приходит человек, посланный настоятелем, и говорит: «Брат, собирайся. Срочное дело, на реке плотину прорвало, нужен ремонт». Или: «Сейчас надо больного в город, в больницу отправить». Все, монах вскакивает, как будто в нем пружина, быстро обувается Некоторые монахи даже спят в одежде, если холодная погода. То что-нибудь набрасывает на плечи, и вот уже готов к послушанию. Про сон он уже забыл. Он кладет поклон перед иконами, крестится и говорит: «Господи, помоги, наставь на путь истинный». А также читает молитву ко Святому Духу, чтобы вразумил и научил, как надо действовать, и бежит бегом исполнять указанное. Как было бы хорошо, если бы все мальчики и девочки были такими послушными. Чтобы мать сказала дочке: «Да ты у меня настоящая послушница». И чтобы отец сказал сыну: «Да ты послушник, да и только, любо-дорого глядеть». И оба сказали детям: «Вы у нас не дети, нет. Вы такие послушные, что просто послушники какие-то». Ах, к сожалению, до этого слишком далеко. Дети часто капризничают и своевольничают, но у них всегда есть возможность исправиться, так, как это произошло с одним ленивым мальчиком.
Сладко спится лежебоки. Как же, нынче выходной, можно не учить уроки, веселись и песни пой. Солнце просится в окно, но не хочет он подняться. Если встанешь, все равно надо чем-то заниматься. Вдруг к нему сквозь занавески ангел в комнату влетел. Всю ее наполнил блеском и на край постели сел. Говорит он: «Друг мой бедный, хоть ты сильно утомлен, но десятый видишь сон, а вот это очень вредно. Этак жизнь, глядишь, пройдет, незамеченная мимо тихо-тихо проплывет и растает вроде дыма. Просыпайся и ленись. Ты ведь, кажется, не болен. Глянь, вон птицы с колоколен в небо синее взвелись, потому что гулко-гулко бьются, звонят звонари, и спешат по переулкам люди в церковь. Посмотри, встань скорее. Там в оградах свечи яркие горят, образа блестят в окладах, пение, праздник, милый брат». Встал мальчишка. «Ангел, где ты?» «Окна настежь, никого». «Был ведь, был, да нет его. Только утро, только лето, много воздуха и света, ну а больше ничего». Улетел или ушел? Или это все приснилось? Но скажите-ка на милость, а чего так хорошо? И куда-то делась дрема, он лениться позабыл, и лицо свое умыл, и оделся, и из дома побежал, что было сил. Вот уже он возле храма, вот его встречает мама, рада и удивлена. Говорит ему она: «Как ты смог, душа моя? Это ангел, а не я».
На озере. А теперь мы расскажем про Иринея, который умел слушаться. Он жил в монастыре, который стоит на острове Валаам, на Ладожском озере. Построили этот монастырь святые отцы Сергий и Герман. После того, как Иринея как следует испытали на разных работах, он получил послушание почту возить, да не по дороге, а по огромному озеру, летом на лодке, а зимой на лошади. Вот ехал он как-то зимой по льду, а лошадь и провалилась в полынью. Это такая большая дыра во льду, целая лужа, иногда сверху немного подмерзшая и присыпанная снежком, так что ее не видно. Ириней заметался, хочет помочь лошади, которая бьется в ледяной воде, ржет и смотрит безумными глазами. Она передними ногами упирается в кромку льда, чтобы выбраться, но каждый раз лед ломается. Неужели она пропадет, эта прекрасная лошадка, такая красивая, замечательная помощница и труженица. Но очень уж большая и тяжелая. Своими силами и ее не спасти. И Ириней вскричал: «Преподобные отцы Сергий и Герман, вы видите, что я один не могу лошадь вытащить. И вот уже совсем из сил выбился. Неужели вы допустите, чтобы она погибла?» А надо сказать, что Сергий и Герман были великие чудотворцы, которые когда-то жили на острове Валаам, а потом переселились на небо. Сейчас оттуда, с неба, они хорошо видели, что тут делается, какая постигла беда. Они видели большую веру Иринея, и поэтому сразу пришли на помощь. Ириней потянул лошадь и тут же легко ее вытащил. Ну разве не удивительно? Много еще приключений претерпел Ириней на озере и не раз был на волосок от гибели, однако никогда не отказывался от порученного ему послушания. Однажды с товарищами они пешком по льду шли на остров Валаам. Вдруг подул ветер и разломал лед на куски, и льдины ветром погнало в открытое пространство, на середину озера. Ириней бросился бежать. Но не свою жизнь спасал он. Он зорко глядел по сторонам, где есть льдина покрупней, чтобы выдержала сразу четверых. Наконец нашел, и все вместе вскочили на нее. И ветром понесло их в сторону острова, как на корабле. Кончилась полынья, они перебежали по льду до следующей открытой воды и сели на новую льдину. При этом Ириней горячо молился Сергию и Герману, потому что было очень страшно. Вода налилась в сапоги, пришлось сапоги снять и бежать по скользкому льду в одних промокших чулках. Тем временем спустилась ночь. К острову Валаам, где стоит монастырь, они не могли подобраться, везде была вода. И они стали ждать, когда вода замерзнет. А сами-то тоже замерзали, хоть и подпрыгивали, и руками размахивали, и приседали. И все это в темноте. Думали, от мороза погибнут, ног своих уже не чувствовали. Но они постоянно молились Сергию Герману и еще Николаю Чудотворцу, и так достигли острова Валаам. А то еще однажды и под парусом шли на почтовой лодке, и лодку перевернуло у берега, и монахи оказались в воде. Волной тяжелую лодку перенесло через их головы и разбило о скалы на куски, но их не задело, и они снова спаслись. После того, как отец Ириней закончил почтовое послушание, он был уже настоящий угодник Божий, такой молитвенник и труженик, каких мало. Слава тебе, Господи, что у тебя есть такие служители. Слава и отцу Иринею, совершавшему свои подвиги, вечному послушнику и подвижнику.
Лодку валит сбоку на бок, волны злятся, ветер бьет. Но бороться с бурей надо, взмах за взмахом плыть вперед. На корме стоящий инок подает гребцам сигнал:
«Слева льдина! Справа льдина!»
Так кричит он им сквозь шквал. Он срывает от натуги и от ветра голос свой:
«Раз и два! Наляжем, други! Не робейте, не впервой!»
Ни погода не дремала, парус вихрем порывала, мачту сбила и сломала. Каждый взялся за весло. Весла воду режут кос, размахнулись во всю ширь впереди. Знакомый остров и родимый монастырь. Волны звери, ветер бритва, лодка в пене топит нос. У монахов с морем битва, выручает их молитва, помогает им Христос. Так они возили почту много раз ненастным днем и спасались дружбой прочной и молитвенным огнем. И студеной дышали влагой моря среди льдин, но ни разу послушание не оставил не один.